вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте! За окном темнеет, это значит в эфире программа «Крымский вечер» на самом крымском в мире радио «Крым Реали». С вами неподражаемый Сергей Громенко и непревзойденный Александр Янковский. И сегодня в выпуске.
Владимир Путин предложил 3 кандидатуры на пост российского главы Крыма.
Освобожденные из российских тюрем крымчане Олег Сенцов и Александр Кольченко дали первую пресс-конференцию в Киеве.
Архиепископ Климент просит чиновников Крыма приостановить выселение Православной Церкви Украины из храма в Симферополе.
На Плосрове. Слушайте нас на 105.9 FM, трансляции наших эфиров смотрите на Facebook, YouTube, страницах Крым Реалий. Задавайте ваши вопросы и комментируйте.
И напомню, что у вас есть шанс не только комментировать и оставаться при этом анонимным, но еще и позвонить к нам таким же образом в эфир по телефону 8 800 10 06 926 и сказать все, что вы думаете, прямо непосредственно в прямом эфире. Ну и мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Ну и как обычно, начинаем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Крым в центре внимания.
Владимир Путин предложил 3 кандидатуры на пост российского главы Крыма. Об этом журналистам сегодня рассказал подконтрольный Кремлю спикер российского парламента Крыма Владимир Константинов. Речь идет о действующем главе российского правительства полуострова Сергее Аксенове, главе Крымской организации Коммунистической партии России Сергея Богатыренко и Павле Шперове, депутате Госдумы России. По мнению Владимира Константинова, наиболее вероятным к утверждению кандидатом является Сергей Аксенов.
8 сентября российские власти провели в Крыму и Севастополе выборы депутатов Крымского парламента и местных советов. Министерство иностранных дел Украины их назвали юридически ничтожными и призвали международное сообщество дать принципиальную оценку их проведению. Европейский Союз также не признает выборы депутатов парламента и местных советов в аннексированном Крыму.
Новость дня.
Сегодня в Киеве состоялась пресс-конференция освобожденных из российских тюрем крымчан Олега Сенцова и Александра Кольченко. На встрече с бывшими политическими заключенными присутствовало около 400 журналистов, и длилась эта встреча более 2 часов. В частности, журналисты расспрашивали об условиях содержания в российских тюрьмах, о том, как проходил обмен. Многие вопросы касались также мнения освобожденных украинцев о деле, по которому они были осуждены. Вот что ответил Олег Сенцов.
Касаемо, опять же, моего отношения ко всем этим делам, конечно, я знал Гена Афанасьева, знал, чем они занимаются, как бы, но это настолько как бы какая-то мелочь была, что такое, ну, такой-то поступок, как бы, вырваться немножко, что-то сделать, как бы, по сравнению с тем, что происходило, как бы, Россия, это было сопротивление, как бы, комара против слона, как бы, да, и не надо эти вещи сравнивать, как бы, да. А остальное, все касаемо этих взрывов, ну, это абсолютно фантазии ФСБ, взявшие, как бы, основу показания Черни, слепившие всего эту вот, всю историю, потому что, если вы, опять же, внимательно следили за этим делом и читали показания, получается, я их читал. Ну, дают ознакомиться в конце, да, они каждый месяц менялись, там, даже 2 недели, то есть они все сильнее. Сначала там было, что вот, ну, вот мы задержали там Сенцова, он как бы, да, он там что-то делал, как бы там был в курсе, да, а потом, как бы, с каждой там недели, вот новые показания, глубже, и вот я уже через 2 месяца стал, как бы, там, или 3, там, организатором, уже появилось какое-то там где-то оружие, стуло, все, поехали.
Также вопросы журналистов касались голодовок, к которым в знак протеста прибегали и Олег Сенцов, и Александр Кольченко. Тяжело ли давались эти решения и как решения принимали об отмене голодовок, вот что рассказал Александр Кольченко.
Когда стало известно, что Олег объявил голодовку, я все первое время нервничал, думал насчет этого. И буквально в первые же дни прилетела мой адвокат, чтобы отговаривать меня от голодовки. Но безрезультатно. Я знал, что в современной России этот вид борьбы малоэффективен, но пришлось поддержать. В первые 2 дня было трудно, голод очень сильно испытывал. Но на 3-й день уже как-то стабилизировалось, но я потерял чуть меньше 10 килограмм за вот эти несколько дней. Собственно, пришлось отказаться, потому что Меня уже собирались везти в больницу и принудительно кормить.
Олег Сенцов, в свою очередь, рассказал, что планировал вторую голодовку в российской тюрьме, но остановил подготовку к ней, когда начались переговоры об освобождении. Полную версию пресс-конференции с освобожденными политузниками Кремля можно будет посмотреть на сайте Крым Реалии. Можно это уже будет сделать прямо сейчас, а также на нашем YouTube-канале.
Новости.
И в продолжение этой же темы крымчанам Олегу Сенцову, Александру Кольченко и Владимиру Балуху купят жилье в Киеве. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Об этом она сказала в интервью громадскому телевидению.
Мої представники побували в Феофанії, перебалакали з кожним нашим звільненим. І ми зараз працюємо з офісом президента щодо придбання квартир Сенцову, Кольченка, Балуху і панову Артуру. В місті Києві саме дати квартири, щоб вони ж не можуть поїхати до Криму. Ми всю інформацію передали, я думаю, що це буде найближчим часом зроблено.
Ранее украинский омбудсмен уже сообщал о том, что власти решают жилищный вопрос для вернувшихся из российских колоний крымчан. По ее словам, пока что Олегу Сенцову и Александру Кольченко организовано временное жилье.
Крым в центре внимания.
Защита крымчанина Владимира Балуха будет в суде добиваться возмещения ему морального вреда. Торжотский суд Тверской области России 26 сентября должен рассмотреть жалобу адвоката, освобожденного из российского заключения украинского активиста из-за его непрерывного пребывания в штрафном изоляторе российской колонии. Об этом Крым Реалии сообщила адвокат Владимира Балуха Ольга Динзе.
В связи с тем, что Балух убыл из колонии вместе с личным делом, у нас, конечно, откладываются судебные заседания, поскольку возникли препятствия, так сказать, некие препятствия к рассмотрению. Но я продолжаю действовать в этом направлении, уточнять исковые требования в части возмещения морального вреда, а также буду настаивать на рассмотрении в рамках тех материалов, которые были представлены мной.
Владимира Балуха регулярно отправляли в штрафной изолятор в российской колонии, где он отбывал наказание. Последний раз это произошло в конце июля. До этого Балуха помещали в штрафной изолятор, где он провел в общей сложности около 2 месяцев.
Также адвокат Ольга Динзе рассказала Крым Реалии, что намерена продолжать обжалование вынесенного российским судом приговора своему подзащитному.
Прямой эфир.
Действующая на материке полиция Крыма объявила в розыск 3 подозреваемых в похищении крымско-татарского активиста Решата Аметова. Речь идет о 2 участниках так называемой самообороны Крыма и бывшем военнослужащем Вооруженных сил России. Их украинские правоохранительные органы подозревают в похищении и убийстве активиста.
Напомним, в марте 2014 года житель Симферополя Решат Аметов вышел из дома и больше не вернулся. Видеокамеры зафиксировали его, проводившего одиночный пикет против аннексии Крыма российскими войсками на площади Ленина перед зданием правительства полуострова. На видео запечатленный момент, когда несколько представителей так называемой самообороны Крыма скручивают ему руки и сажают в автомобиль. Через 2 недели Аметов был найден мертвым в поле возле села Земляничное Белогорского района. На теле мужчины были обнаружены многочисленные следы пыток, а рядом нашли наручники. Причиной смерти, как установили позже, стало ножевое ранение в глаза.
По сообщению действующей на материке полиции Крыма, несмотря на временное отсутствие доступа к местам совершения преступления, следователям удалось установить поминутную картину перемещения потерпевшего, а также 3 человек, которые непосредственно осуществили похищение Решата Аметова с площади Совета Министров, имеется в виду площадь Ленина. Ими оказались 2 бойца так называемой самообороны Крыма, Александр Баглюк и Александр Руденко. Они действовали под руководством бывшего военнослужащего Вооруженных сил России Евгения Скрипника, говорится в сообщение.
На сегодняшний день указанным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, им грозит до 10 лет лишения свободы. Кроме того, в отношении Скрипника в военную прокуратуру направлено уведомление о его причастности к совершению похищения и пытки офицеров Альфа Служб безопасности Украины. Также сообщается, что подозреваемые объявлены в международный розыск.
В 2017 году 5-й президент Украины Петр Порошенко присвоил Решату Аметову звание Героя Украины. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в своем докладе называет факт убийства Аметова как казнь без надлежащего судебного разбирательства.
Новости.
Архиепископ Климент просит чиновников Крыма приостановить выселение православных из храма в Крым Реалии, сказал сам священнослужитель.
Я написав листи в Міністерство майнових і земельних відносин і повідомив Анюхіну про те, що є рішення комітету ООН і Женєви. І я би просив би зараз призупинити будь-які дії до часу, поки цей конфлікт не буде вичерпано. І такий самий лист я сьогодні заніс судовим приставам. І повідомив судових приставів, що це питання, по-перше, знаходиться ще на розгляді суду, а по-друге, воно вже вийшло за межі Криму і знаходиться під контролем Комітету ООН по правам людини.
Реакции местных властей на просьбу владыки Климента пока нет. Ранее Комитет ООН по правам человека в качестве временной меры просил Россию не выселять Крымскую епархию Православной Церкви Украины из Кафедрального собора в Симферополе.
Также ранее архиепископ Климент утверждал, что подконтрольные Кремлю власти Крыма настаивают на прекращении любых договоров с Крымской епархией Православной Церкви Украины. Российские власти публично не комментируют эту ситуацию.
Крым в центре внимания.
Ну а тем временем суд в Севастополе утвердил так называемое «мировое соглашение» по реконструкции Матросского бульвара. Судебные разбирательства, напомним, тянутся с ноября прошлого года. Тогда российское правительство Севастополя назвало работы на Матросском бульваре незаконными и обвинило фонд 35-я береговая батарея в уничтожении объектов государственной собственности. Известно также, что фонд связывают с бывшим так называемым народным мэром Севастополя Алексеем Чалым. 16 ноября 2018 года в адрес фонда прислали письмо с уведомлением об одностороннем разрыве договора на реконструкцию.
Мировое соглашение заключили правительство города, фонд 35-я береговая батарея, предприятие парк и сквер, а также охранное предприятие «Рубеж» и еще несколько сторон конфликта. Согласно решению, фонд снова будет иметь доступ к Матросскому бульвару. Российское правительство Севастополя обязуется составить и актуализировать текст нового договора о реконструкции бульвара.
Согласно условиям мирового соглашения, фонд 35-я береговая батарея должен закончить реконструкцию Матросского бульвара до июня 2020 года. С положениями мирового соглашения не согласился представитель предприятия «Севстройпроект». Эта организация имеет участок на бульваре и опасается, что права собственности на землю будут нарушены. Заявление об утверждении мирового соглашения подали в суд 6 сентября, после того, как российское правительство Севастополя приняло специальное постановление.
Новости.
В Крыму хотят потратить 10 миллионов рублей на инвентаризацию растений Ливадийского парка. Администрация Ливадийского дворца в аннексированном Крыму заказала обследование парка-памятника и подготовку проекта на его содержание. Об этом сообщает пресс-служба Ростендера.
Ну, за 10 миллионов, наверное, это интересная была бы работа, обследовать парк. Сложная и непривычная работа. Но по информации пресс-службы, стоимость работ оценивается в 10 миллионов рублей. Заявки от участников принимают до 25 сентября. Есть еще время успеть. А 1 октября подведут итоги этого тендера. Как сказано в сообщении, до 31 мая 2020 года рабочей группе предстоит провести инвентаризацию насаждений, отметив редкие растения.
Также специалистам необходимо оценить экологическое и санитарное состояние парка. Запланировано также исследование территории по степени комфортности для посетителей и подготовки рекомендаций по уходу за растениями.
Тут стоит напомнить, что вот этот самый Ливадийский парк, он расположен на южном берегу Крыма, рядом с Ялтой, и заложен еще в 19 веке. Заложен в хорошем смысле этого слова, просто-напросто высадили деревья. И парк признан памятником садово-паркового искусства.
Прямой эфир.
В Севастополе возле Сапун-горы нашли арсенал боеприпасов времен Второй мировой. Об этом сообщает управление Росгвардии. По данным ведомства, саперы идентифицировали кассетную авиабомбу немецкого производства, конструктивные особенности которой не позволяют перемещать боеприпас. Сотрудники Росгвардии утверждают, что обезвредили бомбу на месте обнаружения.
Ну, кроме того, в старом... Ну, наверное, авиабомбу нельзя назвать арсеналом боеприпасов, да? А вот в старом окопе взрывотехники обнаружили ящики с гранатами, а также не разорвавшийся артиллерийский снаряд от немецкой противотанковой пушки. На данный момент решается вопрос об утилизации найденных предметов. Ранее саперы во время работ по разминированию территории Керченской крепости обнаружили 1700 осколочных бомб и одну фугасную авиабомбу весом 100 килограммов.
В Крыму и Севастополе нередко находят снаряды, оставшиеся в земле со времен Второй мировой. Сообщается, что на полуострове работают отряды по разминированию.
Крым в центре внимания.
Крымские спасатели просят не купаться. Ну, во всяком случае, в штормящем море. В течение суток 10 и 11 сентября в Крыму ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду. В акватории Черного и Азовского морей бушуют шторма силой от 3 до 6 баллов. Отдыхающим необходимо воздержаться от купания, предупреждают в российском МЧС по Крыму. Как сообщали Крымреалии, в Алуште из-за шторма закрыли все пляжи.
Штормы обрушились на южный берег Крыма в воскресенье 8 сентября. Тогда волнение моря достигало 5 баллов. В минувшие выходные крымские спасатели сообщили о гибели 6 человек в море. Вчера в управлении российского МЧС по Крыму сообщили о гибели еще 2 человек. По информации спасателей, в первый день шторма удалось достать из моря тело 2 погибших. Сегодня местные СМИ сообщают, что из моря в Судаке подняли еще одно тело и возобновили поиски утонувших в море у берегов Ялты.
Ну, тут стоит напомнить о том, что вообще раньше, не знаю, как сейчас, раньше запрещали купание в море, когда волнение достигало 3 баллов, потому что просто-напросто такая волна уносила даже взрослого человека очень как песчинку просто-напросто в море. А тут оказывается, что даже при волнении в 6 баллов находятся какие-то отчаянные смельчаки, или как их можно назвать, которые идут купаться, а результат, как правило, он один, да, то есть этих людей в лучшем случае достают спасатели живыми, но в худшем вот бывает и так. Сергей, о чем будет твоя сегодняшняя программа?
Она не будет посвящена морю. Мы сейчас поговорим о том, что завтра начинается долгожданное, уже с прошлого года, судебное слушание в Европейском суде по правам человека по иску Украины против России по делу, которое объединяет многочисленные жалобы Украины на систематические нарушения россиянами прав и основных свобод жителей Крыма. О том, насколько подготовилась украинская делегация и когда можно будет ожидать вердикта, мы поговорим с нашими гостями.
Спасибо. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Интервью в эфире радио Крым Реалии.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона все еще Сергей Громенко. Итак, 11 сентября, не далее, чем завтра, в 9:15 начнутся слушания Большой палаты Европейского суда по правам человека по делу «Украина против России» по Крыму. Об этом сообщает информационный ресурс ЕСПЧ Ukrainian Aspect со ссылкой на официальные источники. Первоначальное заявление Украины было подано еще 13 марта 2014 года. Правительство Украины утверждает, что с 27 февраля 2014 Российская Федерация контролирует автономную республику Крым, являющуюся неотъемлемой частью Украины. Украина ссылается на нарушение нескольких статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В частности, заявитель утверждает, что существовала административная практика убийств украинских военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, которые можно было приписать Российской Федерации. Кроме того, Украина утверждает о случаях пыток или других формах жестокого обращения и своевольного лишения свободы гражданских лиц и украинских военнослужащих. Правительство Украины жалуется на то, что решения судов Украины были переквалифицированы в соответствии с законодательством России, и осужденные лица, вопреки международному праву, были вывезены на территорию Российской Федерации. Правительство-заявитель сообщает, что граждане Украины, которые проживают в Крыму, были незаконно автоматически признаны гражданами России. Отказ получить гражданство России лишил людей многих прав. Утверждается, что имели место случаи нападений, похищений, жестокого обращения и преследования журналистов, выполняющих свою работу. Кроме того, правительство отмечает, что происходили притеснения и запугивание священнослужителей тех церквей, которые не являются членами Русской Православной Церкви. В соответствии со статьей 10 Конвенции правительство Украины утверждает, что имело место препятствование работе журналистов, как украинских, так и международных, в Крыму. Деятельность нероссийских СМИ была фактически остановлена. В соответствии со статьей 11 Конвенции правительство Украины также жалуется на то, что крымским татарам было запрещено организовывать общественное собрание, утверждается дискриминация крымских татар и напоминается о запрете на деятельность Меджлиса крымско-татарского народа. Также заявляется об экспроприации имущества самопровозглашенными органами Республики Крым, действия, которые впоследствии были одобрены законодательством России. Правительство Украины уверяет, что новая граница между Крымом и Украиной вызвала ограничение свободы передвижения граждан. 13 марта суд в Страсбурге применил правило 39 регламента суда, временные меры, обеспечительные к этому делу. Суд призвал Россию и Украину воздержаться от любых мер, в том числе военных действий, которые могут вызвать нарушение прав гражданского населения, в частности, в соответствии со статьями 2 и 3 конвенции. Временная мера остается в силе до сегодняшнего дня. Чтобы обеспечить эффективность рассмотрения межгосударственных дел, суд решил рассмотреть все жалобы, связанные с событиями в Крыму, по одному делу, в то время как жалобы, связанные с событиями на востоке Украины и Донбассе, зарегистрированы в отдельное производство. 7 мая 2018 года палата, которая рассматривала эти межгосударственные дела, отказалась от своей юрисдикции в пользу Большой палаты. И с нами на связи Сергей Заяц, юрист Украинского регионального центра прав человека. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, я уже напомнил нашим слушателям, в чем заключается главная суть претензий Украины, предъявляемой России. Теперь, если можно, я хотел бы попросить у вас обобщить. Можно ли говорить о том, что сформирован какой-то такой вот уникальный пул требований одной стране к другой? Или такие иски, которые, подобно тому, который завтра будет рассматриваться, это на самом деле более-менее принятая практика, и такие жалобы рассматривались и раньше?
Ну, межгосударственные жалобы Европейским судом, безусловно, рассматривались и раньше. Я затрудняюсь сейчас назвать точную цифру этих жалоб, но их что-то около 10, включая жалобы Украины против России. И часть из них, безусловно, была связана с вооруженным конфликтом. Это Грузия против России, в частности, это Кипр против Турции. Но каждая ситуация по-своему является уникальной. И это с одной стороны, с другой стороны, все же материалы этих дел являются конфиденциальными, и мы не можем в достаточной степени судить о том, насколько они уникальны, что они охватывают и так далее. До нас доходят только отрывочные сведения из выступлений официальных лиц, в первую очередь правительства Украины, либо из пресс-релизов Европейского суда.
Смотрите, первоначально иск был зарегистрирован еще в марте 2014 года, и тогда же были наложены, если их можно так назвать, обеспечительные меры на Россию, которые там должны были, по идее, воспрепятствовать России усугубить ситуацию. Но мы знаем, что с 2014 года ситуация не только не улучшилась, но и усугубилась. Вот эти обеспечительные меры, которые суд накладывает на Россию, это такая вот формальность, это дипломатический церемониал, вот без которого просто нельзя? Или когда-нибудь они действительно могут сработать в пользу и пойти и улучшить положение жителей Крыма?
Видите ли, деятельность международных органов, подавляющего большинства международных органов, не подкреплена какой-то принудительной силой. Если говорить о национальных судах, которые принимают какие-либо решения, то за ними стоит исполнительная служба. Не выполнили решение суда, пришел исполнитель и заставил это решение выполнить. Что касается межгосударственных отношений, то за исключением крайних случаев, когда доходит до применения вооруженных сил, чаще всего вопросы решаются на уровне дипломатии. Это с одной стороны. И это означает то, что эти требования Европейского суда, они в определенном смысле просто требования, которые Россия может исполнять, может не исполнять. С другой стороны, если Европейский суд выдвигает определенные требования какому-либо государству, и государство не подчиняется этим требованиям, то таким образом государство само себе причиняет вред собственной репутации. Это означает, что это государство не исполняет договора, которое оно ранее подписало. Подписав Европейскую конвенцию и признав юрисдикцию Европейского суда, Российская Федерация, в частности, приняла на себя обязательство, в том числе, исполнять такие требования. И это в любом случае очень плохо сказывается на репутации государства и на построении каких-либо дальнейших отношений. Не знаю, насколько я ответил на ваш вопрос, но вот как-то так получается.
Более чем внушительно. А вот скажите, опять же, дело начало рассматриваться, по крайней мере, было заявлено еще в марте 2014 года, а сейчас, если я не ошибаюсь, сентябрь 2019 года. Это вообще нормально, что настолько затянули рассмотрение этого дела в Европейском суде по правам человека? Или наоборот, это обычная практика, и 5 лет это, в общем-то, обычный срок?
Вы знаете, 5 лет – это не срок для таких дел. На самом деле на международном уровне дела рассматриваются достаточно долго. Это касается как индивидуальных жалоб, так и межгосударственных. И в некоторых случаях этот срок может достигать и десятка лет. Но в данном случае это скорее быстро, чем медленно, поскольку на примере других дел можно сказать, что это достаточно оперативное продвижение. Здесь срок определяется во многом сложностью дела, количеством фактов и доказательств, которые нужно проанализировать. И мы видим, что ситуация, например, связанная с вооруженным конфликтом, в частности с оккупацией Крыма, она нестабильна, она продолжает развиваться. И это зависит от тактики, которую избрало государство. Например, насколько я могу судить, опять же, из тех сообщений, которые доступны в открытых медиа, первоначально жалобы по Крыму и по Востоку были объединены в одном документе, что существенно также усложняло рассмотрение этого дела, и лишь со временем суд принял решение их разделить, что, собственно говоря, в определенной степени ускорило рассмотрение. Но важно понимать, что завтра решения не будет, и не будет решения, вероятно, даже в течение ближайшего года, учитывая сложность этого дела, учитывая количество людей, и которые вовлечены в его рассмотрение. Завтра будут проведены только устные слушания, которые касаются процедурных вопросов, приемлемости жалобы, может ли суд принимать эту жалобу к своему рассмотрению, и в том числе одним из ключевых вопросов, который будет иметь значение для других дел, является момент, с которого Российская Федерация признается ответственной за все, что происходило в Крыму.
А вот перед тем, как мы поговорим чуть больше о сущности этого дела и о возможных последствиях, можете ли вы в двух словах описать процедуру вот слушания такого рода дел в Европейском суде? Это сильно напоминает вот выступления в американских судах, как мы их видим по телевизору, где одни красноречивые адвокаты против других красноречивых адвокатов, а потом присяжные голосуют в закрытой комнате? Или есть какая-то специальная процедура?
Ну, у Европейского суда все-таки специальная своя процедура. Здесь сравнивать с вот этой вот традиционной, общепринятой картинкой американских или даже не американских судебных процессов совершенно нельзя. Европейский суд, он в каком-то смысле даже не совсем суд, это скорее такой совет старейшин, консультативный орган. Я даже не знаю, как это сформулировать, но это не тот орган, который первейшей задачей которого является защита интересов отдельного лица, отдельного человека. Если мы берем американский процесс, то там мы видим, что государство против кого-то, либо две стороны в гражданском споре, и по сути решается, истина устанавливается вот для них с тем, чтобы их права были защищены. Европейский суд все же занимается вопросами установления общего правопорядка соблюдение прав человека на уровне Совета Европы. В связи с этим он и использует несколько иные подходы. И чаще всего вопросы рассматриваются, Европейский суд очень редко прибегает к исследованию непосредственных доказательств. Чаще всего какие-то факты, ну, если речь идет об индивидуальной жалобе, то они принимаются уже так, как они были установлены на национальном уровне. Если речь идет о рассмотрении межгосударственной жалобы, то также здесь во внимание будут приниматься такие вот укрупненные блоки информации, которая представляется государством одним или другим, признание и непризнание определенных обстоятельств и так далее. В принципе, Европейский суд в редких, ну достаточно редких случаях прибегает к процедуре устного слушания, то, что будет иметь место завтра. Чаще всего, если речь идет об индивидуальных жалобах, то в большинстве случаев процедура абсолютно письменная. В данном случае мы также увидим то, что завтра будут проведены устные слушания. Насколько мне известно, Российская Федерация имеет намерение в том числе допросить каких-то свидетелей со своей стороны, после чего суд идет в закрытую часть, и как дальше суд, по какой процедуре суд пойдет, вынесет он отдельное решение о приемлемости, будет он продолжать вплоть до вынесения по существу, и тогда выскажется, почему он признал за собой комиссию рассматривать это и так далее. Сказать не сложно, поскольку процедура рассмотрения межгосударственных жалоб, она не совсем вписывается в обычную процедуру рассмотрения индивидуальных жалоб, когда обычный гражданин подает в Европейский суд жалобу на какое-либо государство. Более того, я здесь могу заблуждаться, но насколько я лично могу судить по тем изменениям, которые за последние годы вносятся в регламент суда, суд даже сейчас еще работает над этой процедурой, усовершенствует ее для того, чтобы иметь возможность реагировать на эту жалобу. Тут важно понимать, что регламент рассмотрения суд устанавливает также сам. То есть если на национальном уровне процессуальный закон, например, гражданский процессуальный кодекс или уголовный процессуальный кодекс принимается Верховной Радой и далее суд следует ему, то Европейский суд в этом смысле сам себе хозяин. Он определяет процедуру, и в соответствии с этой процедурой во многом рассматривает дела. Все, чем ограничен Европейский суд, это текст Европейской конвенции, который... Ну, содержит достаточно общие фразы и общие границы того, как должен действовать суд.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Это был Сергей Заяц, юрист Украинского регионального центра прав человека. Вы слушаете радио «Крым Реалии» в студии Сергей Громенко. И ни в коем случае не переключайтесь, потому что после короткой паузы самое крымское в мире радио вновь вернется в эфир.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Громенко, и с нами на связи Иван Лещина, заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ и глава украинской делегации на завтрашних дебатах, если их можно так назвать. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот можно ли будет назвать то, что начнется завтра, дебатами? Или завтра будет только церемониальное, значит, разъяснение, кто кому за что должен отвечать или не должен?
Ну, завтра будет слушание Европейского суда в отношении приемлемости заявления Украины против Российской Федерации. То есть будут высказаны позиции обеих сторон, после чего суд задаст, скорее всего, дополнительные вопросы. Кроме того, у стороны будет дополнительное время для того, чтобы прокомментировать позицию противоположной стороны. То есть, ну, некий процесс обмена позициями будет происходить.
Ну вот смотрите, 7 мая 2018-го палата, которая должна была рассматривать это дело, отказалась в пользу большой палаты. Сейчас рассматривает большая палата. Может ли случиться так, что завтра к вечеру ЕСПЧ придет к выводу, что оно не будет рассматривать это дело, и стороны могут расходиться по домам? Или это исключено?
Слушайте, теоретическая возможность есть всегда. То есть суд волен в своих решениях, и совсем уж теоретически, если рассуждать, то он завтра вечером может внести решение о неприемлемости. Но вероятность такого исхода очень-очень низкая, прям какие-то там десятые доли процента. И в отношении скорости принятия решений Европейский суд не очень известен своей суперскоростью по принятию решения. То есть я не ожидаю решения по сегодняшнему слушанию раньше, чем через полгода-год от сегодня, от завтра. Это во-первых. Во-вторых, мне кажется, что вероятность решения суда о том, что заявление неприемлемо, крымское, крайне маловероятно, потому что, в принципе, главные критерии, по которому суд определяет наличие или отсутствие эффективного контроля со стороны иностранного государства за той или иной территорией, это наличие войск. И Россия не отрицает наличие своих войск и участие этих войск в так называемой «Крымской весне», непосредственно участие в захвате украинских военных частей и зданий. Поэтому, скажем, у нас довольно-таки, скажем, низкий порог, через который мы должны переступить, тест для того, чтобы показать наличие оснований для рассмотрения по сути.
А скажите, вот теоретически российская делегация может заявить демарш и сказать, что она не будет признавать компетенцию ЕСПЧ в этом вопросе, как она отказывалась раньше выполнять требования некоторых других международных судов, развернуться и уйти?
Опять же, теоретически можно все, но я не вижу, чтобы была какая-то возможность такого исхода. Почему? Потому что два момента. Момент номер раз. Для этого Россия должна предварительно, наверное, выйти из состава Совета Европы и Европейской конвенции, что тоже, в принципе, возможно, но при этом конвенция все равно будет продолжать применяться в отношении тех событий, которые были до выхода из нее. Следовательно, ответственность России сохранится, даже если она завтра выйдет из конвенции. Вот. А в отношении признания или непризнания решений существует статья 54 конвенции, которая прямо предусматривает обязательность решения Европейского суда для всех участников. Поэтому Россия, конечно, играет с этой статьей, с этой нормой, то у них Конституционный суд может решать обязательное решение ЕСПЧ, то они сами по себе прямо в процессе исполнения в Комитете министров Совета Европы заявляют, что они пока еще не решили для себя, будут ли считать те или иные решения обязательными или нет. Но при всем при этом это все игра, на самом деле, все понимают, все, включая Российскую Федерацию, что решение Европейского суда не обязательно, их все равно надо исполнять.
А если Россия все-таки решит...
Демарш прямо в процессе крайне маловероятен.
А если Россия все-таки решит не исполнять, существуют ли методы принуждения у Европейского суда?
Смотрите, давайте разберемся, какое решение, о каком решении мы говорим. Решение по результату сегодняшнего заседания – это решение о приемлемости. Это процессуальное решение, его исполнять не надо. Или, скажем так, его исполняет сам суд, принимает дело к рассмотрению по сути, или не принимая. Поэтому тут участие России в исполнении этого решения минимально. Если речь идет о неком окончательном решении потом по результату рассмотрения по сути, давайте доживем до этого момента, когда суд рассмотрит, когда вынесет решение, кто будет при власти в Украине, кто будет при власти в России, как это к этому будет относиться. То есть теоретически она может не исполнять, да. Может. С другой стороны, скажем, та же Турция много лет не исполняла решение по Кипру, но в конце концов ей пришлось исполнить эти решения. Сейчас создана специальная комиссия, которая именно рассматривает в том числе вопросы исполнения решения ЕСПЧ против Турции. То есть, у меня нет никаких сомнений, что решение ЕСПЧ в конечном итоге будет исполнено. Другое дело, что будет ли оно исполнено в течение там, 2 дней после вынесения или в течение, ну, условно, там, 20 лет после его вынесения, ну, так я заранее сказать не могу.
И последний к вам вопрос. Есть ли у вас представление о том, какими аргументами будет пользоваться российская сторона? Она будет отрицать участие своих... или не будет отрицать участие своих войск? Она будет настаивать на том, что народ Крыма добровольно выказал согласие находиться в составе России? Или завтра вы только впервые познакомитесь с аргументами российской стороны?
Не, но аргументы российской стороны известны, они подавались перед заседанием, поэтому ну, могут быть какие-то сюрпризы, несомненно, но я, в общем, не ожидаю этого. На сегодня главный вопрос – это, ну, действительно, там есть несколько аспектов. Один – это там, где Россия оспаривает вообще основания к подаче заявления, говорит, что оно полностью необоснованно и основана на каких-то там публикациях в прессе, и это не является доказательствами, что, в общем-то, я, скажем так, после 2017 года, когда мы подали в марте 2017 дополнительные доказательства, основанные на свидетельских показаниях, у России здесь было намного меньше, скажем, свободы так говорить, потому что, в принципе, у нас все доказательства, они приемлемы, они, скажем, юридически правильно оформлены, и по большому счету тут очень мало что остается говорить. Продолжают, конечно, значит, говорить о том, что теперь не свидетели такие, но это, уже знаете, слабый аргумент. Второе, да, вы правы, они говорят о том, что народ Крыма самостоятельно принял решение, и что, значит, на самом деле Украина продолжала осуществлять эффективный контроль аж до 18 марта 2014 года, потому что все органы внешне выглядели, органы управления Крымом внешне выглядели как украинские органы. Назывались как украинские органы. Ну, это тоже аргумент довольно такой своеобразный, потому что, собственно, Россия не отрицает того факта, что зеленые человечки – это были их войска. Ну, правда, конечно же, говорит о том, что самооборона Крыма никакого отношения к России не имеет, но тоже аргумент довольно слабый, и она старается просто не вспоминать все те доказательства, которые приводили, а взаимосвязи между действиями российских войск и так называемой самообороны Крыма. Третье, они говорят о том, что мы не сказали наличие административной практики, которая является основанием для подачи межгосударственной жалобы, то есть мы не показали, что были систематические нарушения. Ну, мне кажется, что тут мы тоже сможем как минимум на уровне приемлемости показать, что такие жалобы мы подали, и они являются обоснованными. Опять же, хотя бы на уровне приемлемости.
А вот решение, вот доклад генерального секретаря ООН, который был опубликован буквально несколько дней назад, который показывает систематическое нарушение прав человека России в Крыму, он может быть приобщен к делу ЕСП?
Да, мы уже его приобщили, да. Да, он уже приобщен.
Хорошо, а можете вы вот в двух словах, для того, чтобы понимали не только юристы, но и самые обычные слушатели, есть ли какое-нибудь требование вот в одном предложении, которое Украина предъявляет к России? Например, вывести российские войска и администрацию из Крыма? Или такое решение не может быть сформулировано в рамках исков ЕСПЧ?
Ну, в рамках Европейского суда по правам человека, ну, вы слышите название, ну, очень трудно сформулировать требования о выводе кого бы то ни было, куда бы то ни было. То есть, все-таки мы еще говорим о защите прав человека. То есть, здесь требования о признании систематических нарушений прав граждан Украины на территории Крыма после того, как Россия установила там активный контроль, признание этих нарушений, установление жертв, выплата этим жертвам соответствующей компенсации. Ну, да, так. Нам очень трудно как бы оперировать понятиями международного публичного права в отношении там вывода войск или еще чего-то такого.
То есть можно ожидать, что после вынесения вердикта в пользу Украины ситуация с правами человека в Крыму хоть немного, но улучшится?
Ну, в этом как бы идея, да, то есть мы постоянно мониторим ситуацию, мы, прокуратура Крыма, правительство Республики Крым, собираем постоянно в реальном времени информацию и потом Европейский суд. То есть мне кажется, что это так иначе охлаждает желание местных властей в Крыму излишне свободно себя вести по отношению к правам человека.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Иван Лещина, заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ и глава украинской делегации в Европейском суде по правам человека, у которого завтра начинается финальное слушание в Большой палате по делу Украина против России по вопросам нарушения прав человека в Крыму. Ну, наши эксперты говорят, что полгода, год, никак не меньше ждать этого решения. Как только какие-нибудь подробности станут известны, дорогие радиослушатели, мы обязательно вас с ними познакомим. Ну, а пока ни в коем случае не переключайтесь, потому что Сергей Громенко не уходит из эфира, и самое крымское в мире радио через мгновение вернется к вам.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это программа «Крымский вечер». С вами вернувшийся к вам Александр Янковский и Сергей Громенко. И далее мы будем говорить о том, что принесет завтрашний день. Ну а пока что у меня небольшой вопрос к Сергею Громенко. Сергей, а как ты думаешь вообще, вот насколько, даже если будет получено решение Европейского суда по правам человека, насколько Россия будет его выполнять? Ну, насколько Россия вообще готова выполнять любые решения Международного суда?
Ну, как говорит наши спикеры, Россия может играться с вопросом о том, обязана она, не обязана она, будет ли ей там выгодно исполнять, невыгодно исполнять. Но, как показывает пример Турции, можно оттягивать 20 лет, а потом все равно это надо будет принимать решение об исполнении вот вердикта ЕСПЧ, и тогда, может быть, еще и будет, еще и пеню придется России выплатить. Так что мне вот кажется, вот из общего, ну, из общих таких вот соображений, как разворачивались и как развязывались конфликты межгосударственное в 20 веке, чем дольше Россия будет оттягивать это решение, тем болезненнее в конечном итоге будет его принятие. Поэтому вполне может быть, что завтра жизнь крымчан радикально не улучшится, а в будущем улучшится и радикально.
Ну, интересно. Ну что, ну а мы дальше будем тоже говорить про будущее, новости будущего в эфире радио «Крым Реали». Крымчане примут только Аксенова, так считает Константинов, и именно так он прокомментировал так называемые выборы главы Крыма. Никакой другой кандидатуры на должность главы полуострова, кроме Сергея Аксенова, крымчане не приемлю. Об этом заявил председатель подконтрольного России парламента Крыма Владимир Константинов сегодня на пресс-конференции в Симферополе. Давайте послушаем этого мудрого человека.
Аксенов и я, нас спаяла ситуация. Понимаете, вот крымская весна, так сложилось исторически. Мы вдвоем, то есть, или мы вдвоем работаем, нам уходить надо вдвоем. Если настанет такое время, оно настанет обязательно. Поэтому тут это не обсуждается. Это даже не обсуждается. Никакой другой кандидатуры сегодня Крым не приемлет.
Но мне кажется, что Константинов не просто лукавит, а открыто лжет. Потому что, например, если Дмитрий Анатольевич Медведев, премьер-министр России, захочет быть премьером Крыма, я думаю, что крымчане... А Владимир Владимирович...
Да, если Путин... Владимир Владимирович вдруг захочет быть премьером Крыма, как
вот что-то... Вот что Аксенов ему скажет. Нет, Владимир Владимирович, да, только я, нет, а да, ты нет.
А ты нет, скажет господин Константинов. Или уйдет в отставку, скажет. Все вот вместе вот с этим, с вашим Дмитрием Анатольевичем, у которого денег нет, вот... Приезжайте вместе и тут держитесь в Крыму.
А сам что думает сам Сергей Аксенов по этому поводу? А Сергей Аксенов поблагодарил президента России Путина за оказанное доверие в связи с представлением его кандидатуры на пост главы Крыма. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Благодарю президента за доверие. Это большая честь и большая ответственность. Считаю достойными все предложенные кандидатуры. Если Совет Крыма утвердит мою кандидатуру, готов приложить все силы, чтобы оправдать доверие главы государства крымчан, написал Аксенов.
Он отметил, что приоритетной задачей считает продолжение модернизации Крыма. Наша республика должна стать передовым
процветающим, комфортным регионом, образцом и центром притяжения для всего русского мира.
Я считаю, уже Крым стал образцом и центром притяжения для всего русского мира. Санкции – это вообще прекрасная как бы история. Видимо, если не будет санкций, не будет и русского мира, считает господин Аксенов. Можно продолжать как бы эту ситуацию. В принципе, с помощью господина Аксенова можно также другие, допустим, какие-то там, ну, регионы уже соседние России тоже, чтобы подпали под какие-то санкции, его можно, например, Аксенова назначать руководителем там каких-нибудь губерний российских, и поскольку он сам человек уже под санкциями, то и эти, может быть, регионы тогда тоже будут попадать под санкции и становиться более русскими регионами, ну, по логике господина Аксенова.
Хорошо, идем дальше. Киев хочет подсластить пилюлю радикалам из-за выборов в Крыму, говорит Александр Молохов.
Это кто?
Это руководитель рабочей группы по международным правовым вопросам при постоянном представительстве аннексированного Крыма при президенте России, ну, в общем, адвокат, который защищает нынешний крымский режим. И он в форпост говорит, что реакция прокуратуры АРК, действующей на материке, которая вынесла нынешнему главе избиркома Крыма и его заму подозрения в госизмене, имеют мало отношения к праву.
То есть вы мне сейчас предлагаете, Сергей, чтобы я опять зачитал слова Молохова. Цитирую, это все политика, это... Ой, какие знакомые слова. Это попытки подсластить пилюлю радикалам, потому что радикалы в Украине в штыки восприняли обмен и амнистию. Как я понимаю, новая украинская власть маневрирует и очень надеюсь, что эти заявления, которые последовали от прокуратуры, это имитация. Хотя, конечно, ничего исключать нельзя. Возможно, действительно будут возбуждены новые дела. Напомню, что это сказал адвокат Александр Молохов, который вот якобы он является сейчас руководителем рабочей группы по международным правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте соседней России.
Как он, бедняга, свои визитки печатает? По словам Молохова, здравые люди из Крыма и Севастополя, которые задействованы в системе власти на полуострове, должны понимать, что путь в Украину им пока заказан.
Мы не знаем, насколько прочна новая украинская власть, и пока их истинные намерения нам не ясны до конца. Не исключаю, что мы еще увидим новые обмены, заключил Александр Молохов. То есть, в принципе, он таким образом как бы призывает вот этих подконтрольных России крымских чиновников, которых обвиняют в государственной измене, приехать в Украину, сдаться, а потом, чтобы их, может быть... Слушай, хорошая идея вообще, на самом деле, да? Чтобы их потом могли обменять на тех людей, на тех украинских граждан, которые удерживаются в Крыму или в соседней России.
Жалко, что они не согласятся.
С Молоховым. Но слушай, если человек возглавляет рабочую группу там, да, при
представительстве... Ну, так при он же только рабочую группу возглавляет, а не прокуратуру.
Надо же как-то же прислушиваться к мнению человека. Езжайте на материковую Украину, сдавайтесь, и потом вас обменяют, обратно вернетесь в Крым.
Хорошо. От политических новостей к новостям инфраструктурным. С катерной переправой в Севастополе случился очередной коллапс, пишет Форпост. Создается ощущение, что проблемы при переправе на северную сторону создаются чуть ли не преднамеренно. Очередной коллапс на катерной переправе случился в первой половине дня. Как сообщают читатели форпоста, в половине 12-го на площади Захарова уже в течение часа скапливались люди, которые не могли уехать в город. Несмотря на хорошую погоду, рейд был закрыт.
Подожди, они уже в городе. Им никто не сказал, что северная сторона – это тоже город, это тоже Севастополь. Вы уже, ребята, в город. Куда вы еще хотите ехать? Да. Рейд, оказывается, никаких предупреждений, объявлений, по словам пассажиров, не было, но, как рассказали ожидающие вот этих объездных автобусов люди, рейд был закрыт военными. А в отделе информационного обеспечения Черноморского флота изданию «Форпост» подтвердили, что рейд действительно закрыт в связи с учениями, о чем своевременно был извещен Росморпорт.
Ну, безусловно. А Росморпорт не известил граждан, которые оставались.
Это логично, потому что а вдруг враг узнает, что учения проводятся. Ну, представь, слушай.
А город подумал,
сели бы на катер бы и стали бы мешать бы этим учениям. Ну, представляешь вообще, какой конфуз бы произошел. А так, все хорошо. Жители города вообще постояли в очередях, порадовались. Можно было бы...
Обменялись мнениями.
Мнениями, да, ну и так дальше.
Ну, в общем, до 13 часов рейд был закрыт, а потом на сайте появилось объявление, что снова катерная переправа работает. В общем, спустя полчаса после закрытия.
Ну, ты знаешь, вот здесь есть, конечно, очень момент. Получается, что как-то очень бережно к себе относится Россия. Российские военные. Учения всего лишь проходили там, ну, полдня фактически. А если враг, а если а они так вот, понимаешь, полдня всего лишь учениями занимаются, как непорядок вообще. Надо дольше, чтобы дольше люди стояли в очередях. Но есть и хорошие новости. Севастополь превратился в съемочную площадку. В центре Севастополя прошли съемки фильма «Одесский пароход» по рассказам Михаила Жванецкого. Картина построена, это кинокартина построена на миниатюрах Михаила Жванецкого, а фильм рассказывает о родном городе сатирика Одессе.
Найти город, который был похож бы на Одессу, очень трудно. Мы много снимали на Мосфильме. Там стоит большая декорация Одесского двора. Очень похожа на двор, который был в ликвидации, рассказал оператор-постановщик фильма Михаил Суслов в интервью корреспондентам «Вести Севастополь».
Угу. И для съемок севастопольскими автолюбителями были предоставлены машины 70-х годов. «Волга», «Жигули», «Запорожцы», а также автоматы с газировкой.
Я себе представляю любителя, у кого в квартире 10 автоматов с газировкой стоит.
Не, ну ты знаешь, это же новое вообще такое, новое веяние вот уже этих, наверное, там даже не нулевых, а десятых годов, когда люди находят вот старые автоматы с газировкой, делают такие музеи, частные, кстати, зачастую частные музеи, там, где находят место, там, те же самые «Запорожцы», «Жигули», «Волги». Это для нас эти автомобили, они достаточно современные. Не знаю, как для тебя, Сергей, для меня точно это современный автомобиль, потому что, ну, я их видел, как они выходили с завода, эти машины, те же самые «Волги» или «Запорожцы».
Сам водил, небось?
Ну, конечно же, и сам водил, и «Волгу», и, скажу, и «Москвич», и «Жигули», и «Запорожец» тоже. В принципе, на всех машинах поездил. Ну, есть, были неплохие, для своего времени, наверное, были неплохие автомобили, хотя, конечно же, иномарки были гораздо лучше.
Хорошо. От машин к песням. Керченский вокальный ансамбль поучаствовал в фестивале казачьей культуры в ПГТ Николаевка в Симферопольском районе. 7 сентября прошел фестиваль казачьей культуры «Крымские тулумбасы». Многие крымские творческие коллективы казачьей песни показали на сцене фестиваля свое вокальное мастерство. Керченский вокальный ансамбль «Казачий цвет» также принимал участие и стал дипломантом фестиваля, о чем Керчь.ФМ рассказали участники.
Ну да, это, конечно, очень...
Керченские казаки, самые казачные казаки в Крыму.
Да, это очень интересная, конечно, информация, но сейчас не менее интересная информация, не знаю, как она связана с фестивалем, но тем не менее. В Крыму обед в кафе в среднем обходится в 502 рубля, ужин в 2515 рублей.
Интересно. Это можно не ужинать, а же насчёт одними обедами жить, это же какая экономия.
Это данные Крымстата. Они посчитали, что в августе 2019 года обед в кафе в среднем по Крыму обходился в 502 рубля 50 копеек. Дороже всего в Ялте, 585 рублей, дешевле всего в Симферополе. Можно было наесться за 431 рубль. За год, вот если сравнить с ценами августа 2018 года, стоимость обедов, она не выросла, а даже немного упала на 6% или на 32 рубля. А вот за 2 года стоимость обедов выросла на 32%. То есть, если сравнить с 2017 годом.
Ужин в ресторане в среднем по Крыму обходится в 2500 рублей, дороже всего в Ялте, естественно, дешевле в Евпатории, тоже ожидаемо, но за год стоимость ужина выросла на 20%, на 2%, за 2 года на 18%, а за 3 на 59%. В общем, крымчане, обедайте, но не ужинайте, и можно будет сэкономить 30%.
Ну, логично, да, но, слушай, 2863 рубля человека ужин... Это круто, да? Да, на самом деле, это Ялта. В Евпатории дешевле всего 2302 рубля, ну тоже как бы это приличные суммы. Слушай, эта сумма, она приближается там, ну, если мы возьмем на сегодняшний день, да, минимальный уровень зарплаты 8 тысяч рублей, то ты меня извини, это что, 3 раза поужинать получается в Ялте?
Да,
или... таких денег.
2,5 в 2, ну, в 2 раза, в 2,5 раза больше можно пообедать.
Или да, или в 4 раза можно поужинать в Евпатории. Что у нас еще интересно? Тут 200 граммов кофе в организациях быстрого обслуживания составляло в июне в среднем по Крыму 69 рублей, и это на 2 рубля дешевле, чем годом ранее. Вот как бы хорошие новости. А сэндвич, вот замечательная новость, сэндвич типа гамбургер, но не гамбургер,
типа гамбургер,
да, в среднем по по Крыму обойдется вам 111 рублей. Дороже, кстати, тут не в Ялте. В Ялте он 88 рублей. Не знаю, с чего его делают, но типа гамбургер. Типа гамбургер. А в Симферополе 124 рубля. И стоит напомнить, что Макдональдс не работает в Крыму с начала российской оккупации украинского полуострова.
Так, Крыма. Ну и последняя новость. Здесь крымские города попали в топ-20 населенных пунктов с самыми красивыми женщинами. Вот, лидирует в рейтинге Москва 23% голосов. На втором месте Питер за красавицем 10%. Новосибирск, Ростов-на-Дону по 6%. Но крымские города в топ-20. Хотя вот здесь я, конечно, вот с россиянами категорически не согласен. Вот я думаю все-таки, что в топ-5 как минимум. Вот составители просто не были в крымских городах как следует, вот как должно.
Ты имеешь в виду там Ялту, не почему, да?
Да,
там,
вот там, я же был в Ялте. Я же был в Ялте. Не может Ялта не входить в топ-5 самых красивых вообще-то.
Но ты видишь, дело в том, что они внесли это в топ-20 российских населенных пунктов, поэтому у меня есть предположение, что все-таки некоторые населенные пункты они еще помнят, и совестливо их называют все-таки украинскими населенными пунктами, потому что, еще раз напомню о том, что...
Крым – это Украина. Так, на этом Сергей Громенко прощается с вами, Александр Янковский не прощается.
Да, через несколько секунд мы продолжим нашу программу и будем говорить о воде, о том, насколько крымская вода пригодна вообще для питья и для житья с человеком. 21 сентября.